В прошлый раз мы с вами говорили, что Бог дает нам один очень важный момент. Мы говорили с вами о крещении Духом Святым. И мы говорили о том, что изначально, как только мы пришли к Богу, Бог дает нам величайший потенциал в нашей жизни. Бог дает нам настолько много, что сразу мы даже не представляем, сколько это и что это за возможности. И в принципе даже впоследствии, когда мы уже следуем за Господом, всю свою жизнь мы пытаемся осознать, что же Он нам дал, что и сколько Он вложил в нас. И каждый раз мы убеждаемся с каждой победой, что это очень много, и это очень значительно. По сути, Бог все держит в своих руках. Бог дает нам очень много. Бог преображает нас, Бог делает нас другими. Но когда мы с вами пережили крещение Духом Святым, это был начальный момент, когда мы действительно что-то обрели. Но ведь мало что-то получить. Этим надо уметь пользоваться. Есть масса примеров о том, когда мы что-то имеем, да, и в то же самое время этим не пользуемся. Представьте, вы закончили институт, получили диплом, ну точнее не диплом, вы получили знания, и диплом этот положили на полку. Что это означает? 5 потраченных впустую лет. Ну, как минимум. Зачем учились, если ничего не делаете? Если вы это не реализовываете? Интересный пример. Я его несколько раз слышал в проповедях. Достаточно удачный, на мой взгляд, и очень показательный. Когда сын, уехав на работу, на заработки в другой город, постоянно присылал матери переводы. И она каждый раз получала квиточек, да, на определенную сумму. И вот однажды, когда к ней зашла в гости ее подруга и спрашивает, ну как сын? Ну, говорит, вроде пишет, что все хорошо, деньги зарабатывает. Пишет, что мне что-то присылает, но что-то денег не приходит. А что он тебе присылает? И она показывает эти квиточки. Да? То есть она не понимала, что это такое. И у нее накопилось уже этот ворох квиточков, да? Но она не знала, что это такое, не могла этим воспользоваться. То есть денег у нее было много на самом деле, и все было правда. И сын ей посылал эти деньги, да? Но она их не видела, и она никак не могла понять. Вот он пишет, что деньги посылает, а где деньги-то? Да, одни бумажки какие-то. Вот знаете, когда мы с вами говорим о крещении Духом Святым и исполнении Духом Святым, так или иначе, мы все равно с вами где-то переживаем подобную ситуацию. Получить – это одно. Мы получили просто потому, что это зависело не от нас, это зависело от Бога. Мы пришли, сказали: «Господи, помоги», и Он нам помог. В этой помощи Он помог нам, ну, я такую фразу даже, наверное, скажу, Он помог нам один раз и навсегда, на все случаи, на все остальные случаи жизни Он нам помог тогда, когда мы пришли к Нему и все это пережили, о чем мы говорили в прошлый раз. Но вот что дальше мы делаем с этим даром, с этим потенциалом, с этими возможностями, это уже от нас зависит, во многом от нас зависит. Хотим ли мы это реализовать, не хотим, что мы собираемся делать. И поэтому верующие христиане, действительно пережившие рождение свыше, действительно обретшие вот эту вот первоначальную помощь, потом, посещая церковь и вроде бы делая все то, что нужно, да, то есть регулярно в воскресенье приходя в церковь, регулярно читая Писание, молясь там Богу и так далее, они теряют ощущение духовной жизни, они теряют ощущение присутствия Бога в своей жизни. Почему? А потому что, когда мы получили этот потенциал, действительно, от нас зависело очень мало. Тогда мы были младенцами, которые действительно не понимают, что делают. И Бог взял, берет на себя очень многое, как раз то, что мы и называем, собственно, благодатью, да, то есть то, что мы не можем совершить и даже до конца понять, Бог как бы в свои руки все это берет. Но все то, что наступает потом, уже требует нашего осознанного участия, требует уже определенного волевого усилия. Мы уже не младенцы, и Бог что-то от нас ожидает для того, чтобы этот потенциал, вложенный в нас по Его благодати, как-то был нами реализован. Значительный потенциал. Всей жизни не хватит, чтобы его реализовать. И поэтому так и получается, что потенциал этот и остается зачастую нереализованным. Верующие начинают жаловаться, что у них жизнь тусклая, непонятная, что Бога они не слышат, что он что-то там не действует, что вот в Библии столько всего, всякие чудеса исцеления описаны, в моей жизни этого нет, значит, Бог, наверное, так уже не говорит, так это не действует, да, и так далее, и так далее, и так далее. Нет, Бог-то один и тот же. Писание об этом говорит очень четко. Всегда и вовеки он один и тот же. Наверное, проблема где-то в нас. И вот, получив этот потенциал, мы действительно должны понять, что с ним надо что-то делать. Нам надо с этим что-то делать. Потому что Бог как бы от себя уже сделал. И он в дальнейшем ожидает наших каких-то шагов, чтобы уже помочь нам. Но если мы эти шаги не делаем, то, соответственно, ему и помогать не в чем. Да? Потому что от нас ничего нет. Вот теперь давайте разбираться, что есть исполнение Духом. Что есть реализация того потенциала, который мы получаем во время крещения? Несколько вопросов, на которые мы сегодня попытаемся дать ответ. Итак, первое. Ну, что такое исполнение Духом? Да? Что это в принципе такое? Как о нем говорит Писание? Я отвечу, ну, на этот вопрос, дам несколько таких конкретных моментов. Они не будут исчерпывающими, потому что многое из того, что нам нужно будет еще обсудить, собственно, будет сказано в последующих рассуждениях наших сегодня. Итак, давайте просто попытаемся дать какой-то первоначальный конкретный ответ. Что есть исполнение Духом Святым? Ну, момент первый. Прочитаю один из, наверное, известных отрывков на эту тему, на тему исполнения Духом Святым. Это послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Итак, в синодальном переводе сказано так. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Вот, в принципе, для того, чтобы понять, что есть исполнение Духом, сразу же вслед за этим читаю новый перевод. «И не напивайтесь вином, от него только распущенность, но наполняйтесь Духом». Вот, на мой взгляд, здесь как раз новый перевод звучит яснее. Что есть исполнение Духом? Ну, по сути, это очень простое понятие. Это есть наполнение Духом. Мы наполняемся им. Фактически, это есть вот это вот пребывание в состоянии наполненности, ощущение наполненности. Наверное, можно сразу здесь какие-то вот физические аналогии проводить, да, с наполненным сосудом там, ну и так далее, и так далее. Знаете, мне кажется, физические аналогии вот такие конкретные здесь не самые удачные. Давайте попробуем другую аналогию привести. У вас были такие ощущения, когда у вас голова была переполнена мыслями? Вот вас что-то так беспокоило, тревожило или интересовало, неважно. Вот вы просто думали только об этом и ни о чем другом думать не могли. Как будто голова мыслями забита, правда? Думаешь только об этом и больше ни о чем не можешь. Ну, вроде бы там так много места, да? А думать больше ни о чем не можешь. И вот ощущение переполненности какой-то, да? И вот, наверное, вот это как-то больше объясняет, что значит быть наполненным Духом, да? Это когда он действует настолько плотно в моей жизни, что для всего остального или не остается места вообще, или остается очень мало. Он наполняет мысли, душу, сердце. И, соответственно, все это выплескивается в какие-то события в моей жизни, да? И события, которые в данный момент происходят в моей жизни, тоже наполнены им. Они ведомы им, они контролируемы им. И, конечно, они мне во благо, я это благо вижу. И я как будто вот в эпицентре каких-то событий, которые даже не мною, в общем-то, не из-за меня они происходят, вроде бы имеют ко мне отношение, и в то же время я отдаю себе отчет, что это не я их воспроизвожу. Я сам как будто ведом, носим вот этим потоком. Наполненность, чувство наполненности. Моя жизнь наполнена Богом, наполнена действием Духа Святого. Это первое. Ну и второе, что есть исполнение Духом Святым. Вторая мысль. Она немножко необычна, она для меня даже стала немножко необычной, потому что как-то вот в этом направлении почему-то я никогда не думал, хотя на эту тему рассуждения есть, но вот тем не менее. Когда обратил на нее внимание, понял, что мимо пройти этого не получится. А мысль действительно не то чтобы необычная, она не совсем баптистская. Да, заинтриговал, да? Ну, первый отрывок. Известный всем нам. Книга Деяний, 2 глава, прочитаю с 12 стиха. Книга Деяний, 2 глава, с 12 стиха. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило. А другие издевались, эти люди напились молодого вина. Тогда встал Петр с остальными 11 и громким голосом обратился к ним: «Соплеменники и все жители Иерусалима, прислушайтесь к моим словам. Знайте, напрасно вы думаете, что они пьяные. Еще только 9 часов утра. А то, что здесь происходит, предсказано через пророка Иаиля. Вот что будет в последние дни, говорит Бог. И залью мой дух на всех живущих. И будут пророчествовать сыновья и дочери ваши. Юноши ваши будут видеть видения. А старцам будут сниться вещи и сны. Да, на всех рабов моих и рабынь изолью в те дни мой дух, и будут пророчествовать, явлю знамения ввыси на небе и дивные знаки внизу на земле, кровь, огонь и столбы дыма, солнце во тьму обратится, и луна станет, как кровь, пред тем, как настанет великий и славный день Господа, и всякий, кто призовет имя Господа, будет спасен». Итак, первый пример, всем нам хорошо известный, да, когда ученики начинают что-то делать, они начинают благовествовать и начинают проповедовать. И обычно, видимо, что-то настолько необычное в их поведении, что их начинают сравнивать с пьяными. Почему-то. И еще один пример. Ну, в принципе, точнее, возвращаемся к тому, с чего мы начали. Ефесянам 5:18. «И не напивайтесь вином, от него только распущенность, но наполняйтесь духом». Не кажется ли вам странным, что два примера действия Духа Святого, и оба раза почему-то вино. Вот мне это странным показалось, и я понял, что мимо этого просто так, сделав вид, что ничего нет, пройти невозможно. Почему так упорно Писание сравнивает действие Духа Святого с опьянением, по сути? Да? Ну, понятно, здесь как бы не говорится, что вино – это хорошо, но тем не менее пример каждый раз приводится, и достаточно конкретно. Два раза – это немало. Был бы один раз – еще ладно, да? Но два раза – это, в общем-то, уже означает то, что на это нужно внимание обратить. Почему я сказал не баптистский? Ну, потому что, понятно, у нас сухой закон. Да, мы о вине в принципе не говорим, а если говорим, то, как правило, только всегда плохо. Почему все-таки Писание использует эту странную аналогию? Знаете, наверное, скорее всего, потому что действительно аналогия достаточно точной получается. Давайте подумаем так. Ну, понятно, что бывают, высказываются такие мнения, что почему сравнивается с опьянением, да? Ну, потому что человек находится в эйфории какой-то, вот ему так хорошо, что вот прям состояние полета, да? Не знаю, честно говоря, думал об этом. Знаете, ну, я на своем веку много пьяных видел, да? И сам знаю, что это такое. И точно могу сказать, состояние опьянения – это не всегда эйфория. Далеко не всегда. Состояние опьянения может притупить боль и горе, но не удалить. Тем не менее, да? То есть вот здесь речь о радости, эйфории радостной, речь не идет. Почему все-таки опьянение? Что вот дает это опьянение, да? Знаете, в первую очередь, почему Писание, наверное, сравнивает присутствие Духа Святого с опьянением? Наверное, потому что опьянение в первую очередь и основную очередь дает человеку некоторое облегчение. Именно облегчение, да? Потому что в этом состоянии можно забыться, можно переключиться, можно как-то, не знаю, не быть вот на этой остроте переживаний, да? Понятно, что опьянение дает временное облегчение, но поскольку люди мира сего другого средства не знают, да, вначале вино, потом, может быть, наркотики, потом что-то другое. То есть что-то такое действующее извне, потому что я сам со своими проблемами внутренними справиться не могу, мне нужен какое-то вещество, которое что-то облегчит. Что делает Дух Святой? Да, по сути, Он делает то же самое, только по-настоящему. Он действительно облегчает. Он действительно позволяет мне понять, что происходит, он позволяет мне понять, почему происходит, и самое главное, он позволяет мне эту проблему и решить как раз. Да? Вот недаром все-таки идет такое интересное сравнение. Да, может быть, это где-то чувство опьянения в плане того, что когда во мне Дух Святой, действительно, я не такой, как обычно. Я не такой, как обычно. Я на мир смотрю не так, как обычно. Я веду себя не как обычно, не обязательно неадекватно, да? Но иногда поступки духовного человека непонятны. Непонятны другому человеку, который в данный момент находится не в духе. Ну, в смысле, не в духе святом, я имею в виду, да? Вот, то есть это действительно какая-то другая реальность, в которой человек пребывает. Он вроде бы и в этом мире, и в то же время не в этом. Он все понимает, да, но ведет себя не так, как обычно себя люди ведут. У него как будто другая реальность, другая система ценностей, другое видение, другое ощущение, другое восприятие. Оно может быть радостным, но не обязательно. Оно просто другое. Этот человек не от мира сего. Итак, вот два момента интересных, да, что есть исполнение Святым Духом. Первое – это вот ощущение, да, осознание, видение, наполненности. То есть Бог наполняет мою жизнь, Дух Святой наполняет мою жизнь ощущениями, действиями и так далее. И второе – это то, что у меня меняется вот это внутреннее состояние и, соответственно, меняется поведение вследствие этого. То есть Дух Святой что-то производит надо мной и в моей жизни, и начинает что-то происходить. Ну, давайте дальше. Итак, хорошо, когда происходит исполнение Духом Святым? Итак, что это такое, примерно разобрались. Пусть это так, скажем, для начала, но все-таки. Итак, когда происходит исполнение Духом Святым? Первое. Исполнение Духом Святым, точнее, мы начинаем и должны начать исполняться Духом Святым после крещения Духом Святым. Да? То есть, как только Дух Святой на нас сошел, как только мы пережили спасение, как только мы приняли Духа Святого, по сути, дальше должно как раз вот начаться, должен начаться процесс. И вот здесь как раз сразу же я еще раз останавливаюсь на той мысли, о которой уже сказал. Крещение Духом Святым, обретение спасения и Бога и последующее исполнение Духом Святым – это один процесс, но это все-таки не одно и то же. И если мы не понимаем, что для того, чтобы исполняться Духом Святым впоследствии, нужно уже прилагать определенные усилия, да, по крайней мере, как-то вот двигаться в этом направлении, если мы этого не понимаем, мы рискуем, обретя спасение, сесть, грубо говоря, на заднюю лавку и просидеть там всю оставшуюся жизнь. И мы будем абсолютно бесполезны. Или практически бесполезно для церкви, для Бога, для братьев и сестер. И вообще, я неоднократно слышал такое мнение, да? Вот ты родился свыше, принял спасение, а теперь сиди и держи, не дай Бог выронишь. И человек превращается в некое пассивное существо, который только и занят тем, что он держит свое спасение. Он никуда не вкладывает практически, ничего не делает. Он просто сидит и держит его. Но Библия рисует другую картину. Она рисует картину активного служения, активного действия. С другой стороны, самовольное действие тоже Библией осуждается. Да? Я не посылал их, они побежали. То есть Библия осуждается одинаково как пассивность, так и самовольное действие. Что есть исполнение Духом Святым? Исполнение Духом Святым есть возможность действительно выполнить то, что мне раньше было не под силу, но сейчас это стало возможным, и причем это есть воля Бога, а не то, что мне кажется правильным. То есть я могу знать, что мне нужно делать, и самое главное, я могу это выполнить. Вот, в принципе, это Бог и ожидает. Он ожидает, чтобы мы познавали, что ему нужно, то есть раз за разом, да, и воплощали это в своей жизни, в церкви и так далее. Итак, крещение Духом происходит... Исполнение Духом происходит после крещения Духом Святым, да? То есть первое, что мы должны пережить, это, собственно, обретение Духа Святого, да? То есть рождение свыше, крещение Духом. А второе, мы должны начать исполняться. Повторяю, это части одного процесса, но это не есть одно и то же. Примеры. Прочитаем книгу Деяний, 2 глава, 38 стих. Книга Деяний, 2 глава, 38 стих. Событие, эпизод всем нам хорошо знакомый. Проповедь Петра, да, первый призыв и, собственно, сошествие Духа Святого. «Покайтесь, — ответил Петр, — и пусть каждый примет крещение во имя Иисуса Христа, чтобы Бог простил вам грехи. Тогда вы получите от Бога дар Его Святого Духа». Итак, это момент, собственно, крещения Духом Святым, да? Момент обретения Духа Святого. Что произошло с людьми, которые приняли Иисуса Христа в этот момент? Они родились свыше, они пережили крещение Духом Святым, правильно? Теперь дальше, второй эпизод. Книга Деяний, 4 глава, 31 стих. 4 глава, 31 стих. Значит, описан случай, когда Петра и Иоанна заключили в темницу. Но их отпустили, и вот церковь радостно очень восприняла это событие. И идет молитва, благодарственная молитва вот за то, что Бог помиловал, да, Петра и Иоанна. И вот написано, после их молитвы, молитвы церкви, дом, в котором они собрались, сотрясся, и все исполнились Святого Духа и стали безбоязненно возвещать Слово Бога. Исполнение Духом произошло с людьми, уже рожденными свыше и крещенными Духом, то есть то, что мы прочитали до этого. Это немножко разные вещи, оказывается. Люди, которые когда-то уже пережили рождение свыше и крещение Духом, в этот момент, прославляя Бога, исполнились Духа и стали безбоязненно возвещать Слово Бога. В них что-то произошло. Этот момент, да, это не рождение свыше уже, это то, что происходит с уже рожденным свыше человеком. Согласны? Еще пример. Послание к Ефесянам. Вернемся к посланию к Ефесянам. Первая глава, 13-14 стихи. Первая глава, 13-14 стихи. «Через Него и вы услышали слово истины, радостную весть о вашем спасении. Благодаря Ему вы поверили и были отмечены печатью обещанного вам Святого Духа, который есть залог того, что мы получим наше наследие, когда Бог даст полную свободу тем, кто Ему принадлежит, и станем хвалиться хвалой Его славе». Обратите внимание, да? «Через Него вы услышали слово истины, поверили, были отмечены печатью Святого Духа, который есть залог». Это то, что мы называем обретение Духом Святым, правильно? Быть отмеченным печатью Духа Святого, быть запечатленным Духом Святым и иметь его как залог, это что? Это принятие. Это тот момент, который мы называем спасением, рождением свыше, крещением Духом Святым, когда мы обрели Святой Дух. Согласны? Это обретение Святого Духа. А теперь второй отрывочек. Здесь же из 3 главы прочитаю с 17 стиха. Здесь же послание к Ефесянам, 3 глава, прочитаю с 17 стиха. «Чтобы благодаря вере Христос поселился в вашем сердце, пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом, и тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание, и тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога». Интересно, эти слова обращены к уже спасенным, и Павел здесь выражает надежду, что они будут достигать полноты. Они ее еще не достигли. Потенциально – да. Но конкретно нет, ее надо достигать. Она как бы нам дана по благодати, но пока она нами не реализована, считайте, что ее нет, в зачет она нам не пойдет. Бог ожидает, что мы будем достигать полноты, то есть участвовать сознательно в этом процессе. Согласны? Вот они, два момента. Когда происходит исполнение Духом Святым? Да? После того, как мы получили вот это начальное, когда мы спасены, когда мы родились свыше, когда мы пережили крещение, то есть получили все это потенциально, а вот потом мы с этим что-то должны делать. Потому что если мы с этим ничего не делаем, могут быть проблемы. Бог призывает нас это реализовывать. Обрести – это одно, использовать – это другое. Да, одно без другого не бывает, и тем не менее. Мы, если обрели, не обязательно что использовали. То есть здесь уже это все требует нашего некого сознательного участия. Итак, первое, да, после крещения. Понятно, что это как бы вот две части одного процесса. В начале крещения, рождение свыше, потом мы должны исполняться. И второй момент, когда происходит исполнение Духом Святым? Регулярно, на протяжении всей жизни. Спасение один раз, а исполнение периодически, постоянно, на протяжении всей жизни. И нигде не оговорено количество исполнений. Да хоть 100 раз на дню, и то будет хорошо. Сколько угодно, сколько можете. Сколько можете вместить, столько исполняйтесь. Пример. Теперь обратимся, давайте, к апостолу Павлу. Он вообще в этом смысле очень показательный персонаж. Книга Деяний, 9 глава, прочитаю с 3 стиха. Книга Деяний, 9 глава, с 3 стиха. Известный всем эпизод обращения Павла по дороге в Дамаск, да, где покаялся апостол Павел у лошадиных ног в пыли на дороге. Но по дороге, когда он уже был недалеко от Дамаска, его внезапно молнией озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал голос, говоривший ему: «Саул, Саул, что ты меня гонишь?» «Кто ты, Господь?» – спросил Савл. «Я Иисус, которого ты гонишь. А теперь встань и иди в город, там тебе скажут, что делать». Спутники Савла стояли, онемев. Они слышали голос, но никого не видели. Савл поднялся с земли, но, открыв глаза, ничего не видел. Его взяли под руки и привели в Дамаск. И 3 дня он ничего не видел, не ел и не пил. В Дамаске был ученик по имени Анания, и ему в видении сказал Господь: «Анания». «Я здесь, Господь», — ответил тот. «Собирайся и ступай на улицу, что называется Прямой», — сказал Господь. «Разыщи в доме Иуды человека из Тарса по имени Савл, он сейчас молится. И ему было видение, что в дом входит человек по имени Анания и возлагает на него руки, чтобы вернуть ему зрение». Вы согласны с тем, что это описание обращения Савла? Что в этот момент он принял Господа, принял Иисуса, согласны? Итак, обращение произошло. Теперь читаем дальше. Это же глава 17 стиха прочитаю. Это же глава 17 стиха. «И Анания пошел, вошел в дом и, возложив на Савла руки, сказал: „Савл, брат мой, Господь Иисус, который явился тебе в пути, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Исполнение Святым Духом. Обращение уже было. Теперь произошло исполнение, да? То есть, и сразу результат исполнения. Савла, будто какая-то чешуя упала с глаз, и он снова стал видеть, и тотчас принял крещение, потом поел, и к нему вернулись силы. Это уже другой Савл. Это уже не тот Савл. Что-то в нем произошло. Вот это обращение его изменило. А исполнение что-то начинает добавлять в его жизнь. Оно начинает дальше его менять, оно не дает ему останавливаться. Но это еще не все. Дальше читаем про Павла. 13 глава Деяний. 13 глава Деяний. Прочитаем с 9 стиха. Это когда Павел, да, со своим спутником, другом Варнавой, начинают свое первое благовестническое путешествие, приплывают на остров, начинают свидетельствовать и встречают такую оппозицию, да, в лице придворного колдуна. Значит, что происходит? 13 глава с 9 стиха. Вот реакция Савла, да, вот на это противление. «Тогда Савл, он же Павел, исполнившись Святого Духа, воскликнул, пристально глядя на него: „Ты – воплощение лжи и бесстыдства, сын дьявола, враг всякой правды. Думаешь, и дальше будешь извращать прямые к пути Господни? Но вот теперь тебя настигла рука Господа. Ты ослепнешь, и какое-то время не будешь видеть солнца“. И тут же темная мгла окутала его глаза, и он заметался в поисках провожатых. Тогда консул, увидевший, что произошло, и пораженный учением о Господе, уверовал». Еще одно исполнение Духа. Да? Обратите внимание, что есть исполнение Духом? Это процесс длиною целую жизнь. Это должно происходить регулярно. Не сказано, как часто, ну, наверное, имеется в виду, как можно чаще. В принципе, это только от нас теперь зависит, да? Бог хочет нас исполнять Святым Духом. Бог хочет как бы вот расставлять вот эти какие-то точки в нашей жизни, определенные поворотные точки, когда что-то происходит в нашей жизни, причем происходит то, что Он хочет. Да? Когда меняемся мы, когда мы начинаем по-другому реагировать на обстоятельства, когда у нас возникают такие возможности, которых не было до этого. То есть имеется в виду, что при крещении Духом Святым мы это получили, но теперь надо это учиться реализовывать. Да? Одно дело обладать талантом, другое дело этот талант реализовывать. Представьте себе, что было бы с Моцартом, если бы он в течение всей своей жизни никогда бы не сел за музыкальный инструмент. Ну, так бы сложилась жизнь. Да ничего бы не было. Не было бы Моцарта. Да? То есть требует все реализации. Потенциал – это одно, реализация этого потенциала немножко другое. Итак, первое. Исполнение Духом Святым должны начаться после крещения Духом Святым, и мы должны принять в этом сознательное участие. Мы должны желать этого и стремиться к этому. И второе, это исполнение Духом Святым должно происходить регулярно. Крещение. Один раз в жизни мы к нему приобщились, да? Исполнение регулярно, постоянно. Так, ну, что дает исполнение Духом Святым, да? Что оно, собственно, нам дает? Вот теперь давайте подробно. Те примеры, которые мы с вами рассматривали, они как бы уже содержат эту информацию. Теперь давайте более детально обратим на это внимание. Итак, первое, что дает, внутреннее преображение. Но это внутреннее преображение уже не есть то, которое мы пережили во время рождения свыше. Оно как бы идет продолжение этого преображения. Там, опять же, мы преобразились в первый раз и получили весь этот потенциал. Но теперь вот эти преображения постоянно и регулярно должны происходить всю последующую жизнь. Пример. Читаем книгу Деяния, 11 глава, 24 стих. Книга Деяния, 11 глава, 24 стих. Варнава был очень хороший человек, исполненный Святого Духа и веры, и к Господу пришло еще немало народу. Ну, свидетельство о Варнаве, да? Вот о том самом Варнаве, который с апостолом Павлом впоследствии совершал миссионерское благовестническое путешествие. Итак, Варнава был хороший человек, исполненный Святого Духа. Что это значит? Вот для того, чтобы это понять, обратимся к 4 главе книги Деяний. 4 глава книги Деяний, 36 стих. 36 стих. «Был, к примеру, один левит, родом с Кипра, по имени Иосиф. Апостолы прозвали его Варнавой, что переводится как «утешающий». А, здесь даже точнее, «сын утешения». Барнабас, да, с арамейского «сын утешения» на самом деле. Знаете, очень интересное свидетельство. Почему «сын утешения»? Утешитель кто? Интересное очень. Это ведь это не просто прозвище, да? Это показатель того, кем на самом деле является этот человек. Варнава, да? То есть это даже не его имя собственное, это было, его, было именно прозвище, сын утешения. Это говорит о том, что произошло с Варнавой. Он научился утешать, и причем это не качество его характера. Это то, что производит в нем Дух Святой. Дух Святой его настолько поменял, Дух Святой дал ему такие способности, что он фактически становится, ну извините меня за такое сравнение, практически воплощением Духа Святого в тех или иных случаях. Да? Потому что сам утешитель – это Дух Святой, а Варнава – сын утешения. Он может проявить Духа Святого так, что это как бы это прямое воздействие через него идет на людей. То есть исполнение Духом Святым необходимо для преображения. Я не думаю, что Варнава, может быть, в любой момент своей жизни был способен, скажем так, проявить Духа Святого на все 100%. Разные моменты в жизни у нас бывают, да? Но Варнава был способен на это, и это происходило в его жизни. И вот в эти моменты исполнения он действительно проявлял Духа Святого. Дух Святой проявлялся через него. Дальше, второй момент. Что еще дает исполнение Духом Святым? Ну, скажу так, независимость от обстоятельств. Независимость от обстоятельств. То есть обстоятельства происходят, но мы начинаем реагировать на них совершенно по-другому. Пример. Деяния 6 глава, с 1 стиха прочитаю. 6 глава Деяний, с 1 стиха. «В то время, когда число учеников все умножалось, грекоязычные иудеи стали роптать на местных иудеев, говоря, что при ежедневных раздачах их вдовы обделялись. Поэтому 12 апостолов, созвав всех учеников, сказали, не пристало нам, забросив проповедь Божьей вести, прислуживать у столов. Братья, присмотрите себе из вашего же числа 7 человек, людей с доброй славой, разумных и исполненных духа, и мы поручим им это дело, а себя посвятим молитве и проповеди слова». Вся община одобрила это предложение и избрала Стефана, человека исполненного веры и святого духа, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая Антиохийства, антиохийца из обращенных язычников. Их представили апостолам, и те помолились и возложили на них руки. Кого, каких точнее людей избрали для диаконского служения? Исполненных Духа Святого. То есть они уже были исполнены Духа Святого. Дальше. Как проявляется в них это исполнение? Вот посмотрим на примеры Стефана. Да? Это один вот из известнейших людей, из вот этих семерых. Значит, читаем дальше. 6 глава, 15 стих. «Члены совета внимательно смотрели на Стефана, и им показалось, что у него лицо ангела». Как только Стефану пришлось предстать пред Синедрионом, и мы все хорошо знаем, чем это закончилось в итоге, да? Со Стефаном что-то произошло. Это что, была его, результат его тренировок, как себя вести перед Синедрионом? Он что, правильно учился, прививал себе правильные навыки поведения, учился правильно смотреть, я не знаю, там, слезу подпустить, да, ну, как актер? Нет. У него что-то внутри начинает меняться. Это не результат его тренировок, это не результат его правильного поведения, это результат его правильного состояния, это результат его правильного пребывания в Боге. Эти люди, враги его, да, смотрят на него, и они понимают, с этим человеком что-то не так. Что-то особенное с этим человеком происходит. Но дальше прочитаем. 7 глава, 55-56 стихи. Вот один из вот этих трагических моментов, да, гибель Стефана. С 55 стиха. «А Стефан, исполненный Святого Духа, устремил к небу глаза и увидел сияние Божьей славы и Иисуса по правую руку Бога. Вот я вижу, открылось небо, и Сын Человеческий стоит по правую руку Бога», — воскликнул он. «Все подняли крик, заткнули уши, дружно бросились на него и, вытащив за город, стали побивать камнями. Свидетели обвинения сложили свои плащи у ног юноши по имени Савл. Когда Стефана побивали камнями, он взывал: „Господь Иисус, прими мой дух“. Встав на колени, он громким голосом воскликнул: „Господь, не вмени им это в вину“, и с этими словами умер». Что вам напоминает слова, сказанные Стефаном? Кто говорил те же самые слова? Полное преображение. Полное преображение в самый трагический момент своей жизни. Когда может действовать инстинкт самосохранения, да, когда он может перебивать все чувства, но этого не происходит. Стефан, исполненный Святого Духа. Дух Святой наполняет нас периодически для того, чтобы как бы переводить нас с одной духовной ступени на другую, с одного уровня на другой. И чем чаще это происходит, тем лучше для нас. Исполнение Святым Духом нужно для преображения. Ну и третье, для чего оно нужно. Книга Деяний, 4 глава, прочитаю с 31 стиха. Книга Деяний, 4 глава, с 31 стиха. Мы уже обращались к этому моменту, сейчас я его просто немножко дочитаю. «После их молитвы дом, в котором они собрались, сотрясся, и все исполнились Святого Духа и стали безбоязненно возвещать Слово. У всего множества поверивших было одно сердце и одна душа. Ни один человек не называл своим ничего из того, что ему принадлежало, все у всех было общее. С великой силой свидетельствовали они о воскресении Господа Иисуса, и Бог щедро одарял их всей своей милостью». Для чего еще нужно исполнение Святым Духом? Для того, чтобы, преобразившись внутри, мы преобразили пространство вокруг нас, преобразили общение, в котором мы пребываем, воздействовали на людей, которые нас окружают, родственников, братьев и сестер в церкви, неважно абсолютно, потому что это не наша возможность, не наша способность, Бог нам ее дает. Для этого Он нас и преображает. Мы меняемся для того, чтобы мир менялся вокруг нас. Не надо ожидать, что поменяется весь мир, вся планета в смысле, да? Пусть поменяется то пространство, которое просто вокруг меня. Те люди, которые просто вокруг меня, которые соприкасаются со мной по жизни, этого будет вполне достаточно. И это возможно. У всех уверовавших было одно сердце и одна душа. Это есть результат действия Духа Святого. Потому что если этого нет, это значит, что Дух Святой просто не действует. Если я внутренне не меняюсь, не преображаюсь, и это как-то не проявляется вовне, это значит, Дух Святой не действует во мне. Три момента, да? Что дает мне исполнение Духом Святым? Внутреннее преображение, независимость от обстоятельств, да, потому что у меня свой мир внутри уже, я в Духе пребываю, хотя вроде бы и не забран с этой жизни. Да. И третье – это, собственно, новое состояние, новое общение, вот это преображение вокруг меня. Ну и, наверное, последний вопрос. С чего начинать, чтобы мне исполняться Духом Святым? Обратимся к Евангелию от Иоанна, 7 глава. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Прочитаю с 37 стиха. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 стиха. «В последний, самый великий день праздника Иисус встал и громким голосом воскликнул: „Те, кто жаждет, пусть приходит ко мне, и кто верит в меня, пусть пьет. Ведь в Писании сказано, из сердца его потекут реки живой воды“». Иисус сказал так о Духе, которого получат те, кто поверит в Него. К тому времени Дух еще не был дан, потому что Иисус еще не был облачен в Божью славу. К тому времени Дух еще не был дан. А сейчас? Дан и уже достаточно давно. И вот эти слова, которые сказал Иисус: «Кто жаждет, приходи и пей». Ты хочешь? Приходи и пей. Нету преград. Есть только одна преграда. И называется эта преграда «ты сам». Других не существует. Бог просто все остальные снял. Здесь только мое желание, только мое сознательное волевое участие. Я прихожу и говорю: «Господи, ты меня спас, теперь я хочу принять участие в своем спасении». Да? Потому что, напоминаю вам стих, который я уже говорил, из послания к филиппийцам: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И если Бог, спасший нас, не забрал нас с этой земли сразу, то значит оставил для чего-то. А оставил как раз для того, о чем мы сегодня говорили. Реализовывать тот потенциал, который Он в нас вложил. Вот это то, что Бог ожидает. Вот это то, что мы можем, мы должны делать. Наша задача – исполняться Духом Святым, то есть преображаться внутренне и проявлять это как-то внешне, в своем служении. Понятно, что для того, чтобы нам служить, для того, чтобы нам что-то делать, для того, чтобы нам постигать, что делать и как это делать, требуется определенное водительство. Оно проявляется в исполнении Духом Святым. Но само исполнение – проявляется в действии силы Бога. И если вы вспомните, мы неоднократно уже с вами обращали на это внимание, Иисус перед своим вознесением говорит: «Вы примете силу». Исполнение Святым Духом – это есть проявление этой силы, использование этой силы. Как это делать? Что за сила? Как проявлять? Как она чувствуется внутри? Об этом в следующий раз. Поэтому пусть Господь благословит нас исполняться сегодня, завтра, послезавтра, до конца дней. И чем больше и чем чаще мы это будем делать, тем лучше будет для нас, тем более Бог будет доволен нами. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.